Агент царя. Уважаемая редакция, вы меня, надеюсь, хорошо знаете, несмотря на мою личную скромность. Я имею честь неоднократно вам писать, и хотя большинство моих писем, к сожалению, осталось без ответа, я отношу это не к личным отрицательным качествам сотрудников редакции, а к отсутствию достаточной гражданской смелости и научного предвидения с вашей стороны. Разрешите напомнить вам, что к числу безответных писем относились мои предложения по переводу комаров, бича, наших лесов в разряд перелетных насекомых, которые, перезимовав в нашей зоне, с наступлением тепла откочевывали бы в просторы Ледовитого океана. Разрешите также освежить вашу память напоминанием о моем письме с идеей ввести приливы и отливы на протекающей возле нашего города реке Гусь с последующим использованием дешевой энергии для нужд городского хозяйства. Однако в настоящем письме я обращаюсь к вам не с очередной идеей или открытием. Я бью тревогу. В вашем журнале мне попалось на глаза в целом любопытное исследование о загадочных обстоятельствах, сопровождавших трагическую смерть царевича Дмитрия. В ином случае я не стал бы обращать на это исследование специального внимания, потому что не чувствую себя компетентным в эту область, но неожиданная встреча в городе-курорте Ялте заставила меня изменить моим принципам. Напоминаю, что в вашей статье говорилось, будто смерть юного царевича произошла от естественных причин, под таковой подразумевается ножик, и в том не было злого умысла со стороны тогдашнего правительства, возглавлявшегося Борисом Годуновым. То есть историческое высказывание А.С. Пушкина, указывающее на наличие умысла, опровергается с помощью привлеченных для этой цели документов следствия, которые якобы велись объективно. Итак, находясь на отдыхе в городе-курорте Ялте, и, наслаждаясь природой и климатом, мне попался в руки журнал «Знание и сила» номер 7 за текущий год. Я расслабился душой и телом, когда ко мне подошел незнакомый мне человек в белой сорочке-водолазке и брюках джинс. Этот человек был не молод, имел бороду кленовидного типа. Человек присел рядом со мной и обратился ко мне с незначащим вопросом о погоде и очереди в столовую, а затем разговор перешел на другие темы. И мой собеседник показал себя компетентным в истории России отдаленных эпох. Когда отношения между нами приняли характер приятельских, этот человек обратился ко мне с просьбой оказать ему финансовое содействие, так как ему задерживают высылку командировочных. Не обладая нужной суммой денег и не считая себя вправе делиться трудовой копейкой с малознакомыми людьми, я спросил его, что же это за учреждение направляет человек к Черному морю и при этом не обеспечивает его содержанием. Человек тогда заплакал и признался, что уж 3 дня ничего не ел. Увидев слезы на его глазах, я отвел человека в кафе на открытом воздухе, где купил ему тарелку супу и порцию шашлыка. Насытив свой аппетит, человек проникся ко мне благодарностью и потому рассказал удивительную историю своей жизни, которую подкрепил соответствующими документами и удостоверением личности. Вкратце эта история заключается в следующем. Известный в истории царь Иван Васильевич Грозный однажды вызвал к себе своих ученых и техников, в том числе заграничного происхождения, и потребовал от них создания ничего иного, как машины времени. Оказывается, в последние годы жизни царя мучили опасения, как его потомки воспримут память о нем. Для того, чтобы быть уверенным, что ученые и техники все-таки изобретут нужную машину и не станут отговариваться низким уровнем современной науки, Иван IV Грозный указал, что в случае ихней неудачи их ждет смертная казнь. И все мольбы ученых, и беспокойство их о том, как будет развиваться наука в случаях четвертования, Иван Грозный отверг, как не имеющие принципиального значения. В таких условиях ученые и техники были вынуждены изобрести машину времени, хотя к моменту завершения работы примерно 80% их поплатило жизнью или убежало в Запорожскую сечь. Оставшихся в живых ученых, а также ряд дипломатов, царь направил в будущее на полном казенном довольстве, снабдив документами и выписками из столбцов, для того, чтобы они создавали благоприятное представление о деятельности этого монарха. Однако результат этого начинания оказался сравнительно незначительным, так как ученые и дипломаты предпочитали не возвращаться за премиями и наградами, а оставались на месте командировки. Со смертью Ивана Грозного деятельность дезинформаторов не прекратилась. Перемена правительства не влечет отказа от научных достижений. Борис Годунов захватил не только трон, но и идеи. Мой собеседник приступил к работе уже после смерти Ивана Грозного с воцарением Бориса Годунова. В его задачу входило убеждать потомков в том, что царь Борис не причастен к гибели царевича Дмитрия. Для этой цели посланец Бориса Годунова получил диплом архивного института, защитил кандидатскую диссертацию по знакомому периоду и теперь неустанно выступает на научных дискуссиях и в популярных журналах, обеливая жестокого монарха. Он был бы рад остаться у нас и преподавать в каком-нибудь техникуме, но привязанный к семье, детям, престарелым родителям, оставшимся заложниками в суровом 17 веке, заставляет его выполнять надоевшие и неприятные обязанности. В Ялте лжекандидат оказался ввиду того, что должен был встретить там своего сообщника, доставляющего его командировочные и нужные, большей частью изготовленные в пыточном приказе, документы, которые лжекандидат открывает в наших архивах. После удовлетворения голода мой случайный знакомый показал мне удостоверение личности, подписанное лично Борисом Годуновым, и под видом посещения туалета скрылся от меня. Дорогая редакция, я ни в коем случае не намерен утверждать, что опубликованная вами статья принадлежит перу этого лазутчика. Однако чувствую моим долгом обратить ваше внимание на возможность подобных инцидентов в будущем. К сожалению, мне неизвестно имя этого человека. Не знаю я и где они скрывают машину времени. На всякий случай сообщаю вам приметы агента царя Бориса Годунова. На вид он среднего возраста, скорее пожилого, нервный, в манерах, в белой водолазке, в брюках джинс и с бородой. В случае, если кто-то отвечает этому описанию, берегитесь. С уважением, Николай Ложкин, пенсионер, город Великий Гусляр. Эдисон и Грубин. Уважаемая редакция, не хочу быть назойливым, но обстоятельства заставляют меня беспокоить вас вновь. Считаю своим долгом сигнализировать о новом случае неправильного использования так называемой машины времени. Мой сосед по дому и близкий знакомый Александр Евдокимович Грубин не является техническим специалистом, но является талантливым изобретателем, о чем вам, возможно, уже сообщали. Разработанная им модель вечного двигателя работает без видимых причин уж третий месяц. а изобретенный Огрубиным комбайн для сбора сирени пользуется заслуженной популярностью среди садоводов города Великий Гусляр. Последним увлечением Грубина стало решение проблемы путешествия во времени. Для этого он соорудил установку на основе исписанной будки от телефона-автомата, двигателя от автомобиля ГАЗ-69 и других деталей. А Грубин посвятил этому изобретению несколько месяцев упорного труда, отказывая себе в выходных и праздничных днях. Возможно, достижения Огрубина были бы более внушительными, если бы не существование в нашем дворе молодого человека по имени Николай Гаврилов, учащегося речного техникума 16 лет. Этот Н. Гаврилов является обладателем проигрывателя и коллекции пластинок джазового содержания. Несмотря на воспитательные беседы с его родителями и лично с Н. Гавриловым, которые проводили я, как представитель общественности, и другие лица, Н. Гаврилов каждый вечер, начиная с 18:00 часов и до полуночи, проигрывает свои пластинки на полную громкость. Ввиду того, что мой друг Огрубин по ходу изнурительного умственного труда был доведен до состояния нервного раздражения, он переживал необходимость слушать каждый вечер джазовые и эстрадные мелодии, которые мешали ему сосредоточиться. По врожденной деликатности Огрубин ограничивался отдельными высказываниями в адрес Н. Гаврилова, полагая, что тот не более как жертва проигрывателя. «Если на стене в пьесе висит ружье, — говорил он, — то оно должно выстрелить в четвертом действии. Мы не можем винить курильщиков, потому что они лишь жертвы открытия Америки Колумбом, который привез оттуда табак. Если изобретен патефон, кто-то должен стать его жертвой и слушать пластинки. Мы обязаны глядеть в корень. Скажи мне, кто изобрел патефон?» На следующий день я довел до сведения Огрубина, что, согласно научным источникам, изобретателем фонографа, то есть первобытного патефона, является американский изобретатель Томас А. Эдисон, прославившись также другими открытиями. На это Грубин, пытаясь перекричать звуки музыки, ответит: «Вот он во всем и виноват». Я указал Огрубину, что винить Т. Эдисона в поведении Н. Гаврилова неразумно, но Огрубин настаивал на своем и заявил: «Все равно началось с Эдисона. Если нейтрализовать Эдисона, наступит тишина». В качестве аргумента я возразил Огрубину следующим образом. «Александр, — сказал я, — не думаешь ли ты, что если нейтрализовать Колумба, то прекратится курение?» «Не думаю, — ответил мой друг, затягиваясь папироской. — Это слишком рискованно. Я не имею права взять на себя ответственность за судьбу миллионов жителей Соединенных Штатов, других стран этого континента. Куда они денутся, если Америка не будет открыта?» И тогда я кинул опрометчивую фразу. «Эдисон, — сказал я, — не подвластен тебе, Александр, потому что он сделал свое дело и умер естественной смертью». Грубин посмотрел на меня и удалился к себе в комнату. По истечении 3 дней после этого разговора я вышел на двор подышать воздухом. Стояла ветреная осенняя погода, и двор был усыпан желтыми оранжевыми листьями, облетевшими с деревьев, гремела музыка. «Я готов! — крикнул мне Огрубин из своего окна. — К чему готов? — спросил я. — Навести порядок! — крикнул Грубин. — Я тебя не понимаю, Александр! — крикнул я. — Ты завершил опытный образец? — «Завершил! — крикнул Грубин. — Ну, Эдисон, погоди!» После этого из комнаты донеслось гудение, звон и грохот. Когда я заглянул в комнату через стекло, стекла в телефонной будке были выбиты, Грубина не было видно. «Дорогая редакция, вот уж 3-й день, как Грубин не возвращается. Я глубоко убежден, что он проник в прошедшее время и весьма, возможно, разыскивает Т. Эдисона, чтобы его нейтрализовать. Дорогая редакция, Прошу вас срочно принять меры для возвращения Огрубина в настоящее время и по охране здоровья и жизни покойного американского изобретателя Т. Эдисона. В данный момент я с тревогой прислушиваюсь к звукам музыки, доносящимся из окна Н. Гаврилова, опасаясь, что в любой момент времени они могут прерваться. С уважением и тревогой, Николай Ложкин, натуралист-любитель, город Великий Гусляр. От редакции. Публикуя без изменений письмо нашего постоянного читателя, мы считаем своим долгом напомнить, что первый звукозаписывающий аппарат «Хрипограф» был изобретен тифлисским изобретателем Автандилом Кикнадзе в конце XIX века. Имени американского изобретателя Т. Эдисона нам не удалось обнаружить ни в одном справочнике или энциклопедии. Хронофаги. Дорогая редакция, следя за новинками художественной литературы, я прочел одно произведение французского буржуазного писателя Андре Муруа. В нем встретились следующие знаменательные слова. «Хронофаг — это чаще всего человек, который, не имея серьезных занятий и не зная, что делать с собственным временем, принимает пожирать ваше. С хронофагами надлежит быть суровым и безжалостно их уничтожать. Должен признаться, что раньше я такого слова «хронофаг» не встречал, хотя как биолог-любитель знаком со многими терминами и научными выражениями. В словаре я нашел слово «хронометр», что означает «точные часы», ну а слово «фаг» известно каждому маломальски культурному человеку. Получилось в переводе выражение «время-жор». И пришла мне в голову мысль, что мы, наряду с пьянством, еще не покончили с хронофагами. Мало того, даже выявлять их не умеем, а надо. Потому, дорогая редакция, предлагаю вам плоды скромных моих трудов. Я много думал, размышляя даже ночами. Потом ко мне пришло озарение, подобно яблоку с общеизвестной яблони. Ведь мистики не существует. Даже телепатию со временем обнаружат, когда найдутся подходящие приборы. Значит, для хронофагов тоже нужно найти подходящий прибор. А где, спрашивается, должны оставлять свои следы хронофаги? Полагаю, что они больше всего наследили во времени. А каким образом мы измеряем время? Часами. Для проведения опыта я приобрел 2 экземпляра часов-будильников и поставил один в комнате для проведения опыта, а второй — контрольный в соседней. Затем позвал я к себе гражданина Ф., который часто проводил со мной совершенно бесполезные беседы на пустые темы. Гражданин Ф., как я и ожидал, немедленно откликнулся на мое приглашение и проследовал вслед за мной в мою квартиру. В тот момент, когда мы проходили через внешнюю комнату, я обратил внимание на то, что будильник в ней, контрольный прибор, показывал 15:46. Будильник в задней комнате, основной прибор, показывал тоже 15:46. Для звукового контроля оба будильника были поставлены в положение «звонок», на 16:00. Последующие 14 минут я провел в волнении и плохо слушал, о чем говорит мой гость. Точно в 16:00 зазвонил будильник в нашей комнате. Звонок контрольного будильника прозвенел с опозданием на минуту. Эксперимент номер 2 был проведен мною с тем же объектом. Однако условия эксперимента были усложнены. Помимо 2 будильников в нем участвовали мои наручные часы, а также должны были участвовать часы хронографа 1. Так я далее буду условно именовать гражданина Ф. Крайне порадовав гражданина Ф и крайне огорчив мою супругу новым приглашением, я поставил с возможной точностью оба будильника и мои часы, а затем под благовидным предлогом попросил хронофага один показать мне его наручные часы, на что последовал ответ, который меня очень заинтересовал. «Не нашел», — ответил хронофаг один. «То спешат, то отстают. Я вообще часов не наблюдаю». После этого гражданин Ф. пустился в длительное рассуждение о низком качестве отечественных часов и своих планах раздобыть где-нибудь часы импортные, желательно японские, либо швейцарские фирмы «Омега». «Не надейся, голубчик», — мысленно произнес я, — «тебе и швейцарские часы откажутся время показывать». На этот раз я позволил нашей бесцельной беседе продолжаться более часа, и результат превзошел все мои ожидания. Полагаю, что покойный физик Эйнштейн искренне порадовался бы вместе со мной, насколько все в мире относительно. Будильник в моей комнате звонил с опережением 8 минут по сравнению с контрольным будильником. Что касается моих наручных часов, то они убежали за этот час почти на 15 минут. Разницу в показаниях будильника и моих наручных часов я отношу насчет того, что мои часы находились в непосредственной близости от хронофага и потому подвергались сильному воздействию его хроножорного поля. Мне удалось выявить суперхроножора гражданина БЗ хронофага 2, что явилось результатом моей настойчивой деятельности по выявлению хронофагов. В течение года я посетил ряд организаций и частных квартир, в которых побывал гражданин БЗ. Я могу с полной уверенностью утверждать, что по неполным данным этот хроножор уничтожил за год более 2367 часов чужого времени. Несмотря на преданность науке, я не посмел пригласить к себе хроножора Бызы и ограничился беседой с его бывшей женой. «Скажите, Марья Степановна, — сказал я, — не приходилось ли вам наблюдать дома в прошлом каких-нибудь инцидентов, связанных с неправильным поведением часов? Может быть, они часто спешили, либо отставали? И не говорите! — воскликнула истица, к моему научному удивлению. — Ломались, как пустые яйца. Все больше спешили. Однажды я удивительную вещь видела. Он сидит, пишет что-то, бормочет, и все при этом ко мне обращается. А я гляжу на часы и вижу, что стрелка часов довольно быстро по кругу идет. Вроде бы он 5 минут бормотал, а стрелка часовой круг обошла. Но это ж я отношу к своей напряженной психике. Я не стал разбеждать добрую женщину. Но следующую историю, тоже рассказанную ею, отношу к области ее воображения. По словам Марии Степанны, она видела, как во время празднования дня рождения ее тети, на котором присутствовал и хронажер, настольные часы, стоявшие на буфете, и сделали попытку покинуть помещение в самый разгар длительной речи гражданина БЗ. Для этой цели они якобы упали с буфета на пол и поползли к выходу из комнаты. Передается ли хронофагия о хронажории по наследству, пока неизвестно. Малолетний сын гражданина Ф, хронофага 1, в возрасте 4 лет жевал будильник, по счастью, без вреда для здоровья. Я подозреваю, что это происшествие — тревожный симптом, и прошу наладить медицинское наблюдение за ребенком, для чего прислать из области хронометриста. Полагаю, в будущем удивительные способности хронофагов можно будет использовать для развития теории относительности. Вопрос уничтожения хронофагов оставляю пока открытым, так как среди них встречаются люди, не осознающие своей опасности для окружающих. С уважением, Николай Ложкин, натуралист-любитель города Великий Гусляр. 1972-1974 годы.